Глава 14. Хлеб и соль. Госпожа де Морсер прошла со своим спутником под зеленые своды липовой аллеи, которая вела к теплице.
«В гостиной было слишком жарко, не правда ли, граф?»
— сказала она.
«Да, сударыня, и ваша мысль открыть все двери и ставни — прекрасная мысль».
Говоря эти слова, граф заметил, что рука Мерседес дрожит.
«А вам не будет холодно в этом легком платье с одним только газовым шарфом на плечах?» — сказал он.
«Знаете, куда я вас веду?»
— спросила графиня, не отвечая на вопрос.
«Нет, сударыня», — ответил Монте-Кристо, — «но, как видите, я не противлюсь».
«В оранжерею, что виднеется там, в конце этой аллеи».
Граф вопросительно посмотрел на Мерседес, но она молча шла дальше, и Монте-Кристо тоже молчал. Они дошли до теплицы, полной превосходных плодов, которые к началу июля уже достигли зрелости в этой температуре, рассчитанной на то, чтобы заменить солнечное тепло, такое редкое у нас. Графиня отпустила руку Монте-Кристо и, подойдя к виноградной лозе, сорвала гроздь муската.
«Возьмите, граф»,
— сказала она с такой печальной улыбкой, что, казалось, на глазах у нее готовы выступить слезы.
«Я знаю, наш французский виноград не выдерживает сравнения с вашим сицилианским или кипрским, но вы, надеюсь, будете снисходительны к нашему бедному северному солнцу».
Граф поклонился и отступил на шаг.
«Вы мне отказываете?»
— сказала Мерседес дрогнувшим голосом.
«Сударыня», — отвечал Монте-Кристо, — «я смиренно прошу у вас прощения, но я никогда не ем муската».
Мерседес со вздохом уронила гроздь. На соседней шпалере висел чудесный персик, выращенный, как и виноградная лоза, в искусственном тепле оранжереи. Мерседес подошла к бархатистому плоду и сорвала его.
«Тогда возьмите этот персик»,
— сказала она. Но граф снова повторил жест отказа.
«Как? Опять?»
— сказала она с таким отчаянием в голосе, словно подавляла рыдание.
«Право, мне не везет».
Последовало долгое молчание. Персик вслед за гроздью упал на песок.
«Знаете, граф»,
— сказала, наконец, Мерседес с мольбой, глядя на Монте-Кристо.
— Есть такой трогательный арабский обычай. Те, что вкусили под одной крышей хлеба и соли, становятся навеки друзьями.
— Я это знаю, сударыня, — ответил граф. — Но мы во Франции, а не в Аравии. А во Франции не существует вечной дружбы, так же, как и обычая делить хлеб и соль.
— Но все-таки...
— сказала графиня, дрожа и глядя прямо в глаза Монте-Кристо, и почти судорожно схватила обеими руками его руку.
— Все-таки мы друзья, не правда ли?
Вся кровь прихлынула к сердцу графа, побледневшего как смерть, затем бросилась ему в лицо и на несколько секунд заволокла его глаза туманом, как бывает с человеком, у которого кружится голова.
— Разумеется, сударыня, — отвечал он. «Почему бы нам не быть друзьями?»
Этот тон был так далек от того, чего жаждала Мерседес, что она отвернулась со вздохом, более похожим на стон.
«Благодарю вас»,
— сказала она. И она пошла вперед. Они обошли весь сад, не проронив ни слова.
«Граф»,
— начала вдруг Мерседес после десятиминутной молчаливой прогулки.
«Правда ли, что вы много видели, много путешествовали, много страдали?»
«Да, сударыня, я много страдал», — ответил Монте-Кристо.
«Но теперь вы счастливы?»
«Конечно», — ответил граф, — «ведь никто не слышал, чтобы я когда-нибудь жаловался».
«И ваше нынешнее счастье смягчает вашу душу?»
«Мое нынешнее счастье равно моим прошлым несчастьям».
«Вы не женаты?»
«Женат?»
— вздрогнув, переспросил Монте-Кристо.
«Кто мог вам это сказать?»
«Никто не говорил, но вас несколько раз видели в опере с молодой и очень красивой женщиной».
«Это невольница, которую я купил в Константинополе. Дочь князя, которая стала моей дочерью, потому что на всем свете у меня нет ни одного близкого человека».
«Значит, вы живете одиноко?»
«Одиноко».
«У вас нет сестры, сына, отца?»
«Никого».
«Как вы можете так жить, не имея ничего, что привязывает к жизни?»
«Это произошло не по моей вине, сударыня. Когда я жил на Мальте, я любил одну девушку и должен был на ней жениться. Но налетела война и умчала меня от нее, как вихрь. Я думал, что она достаточно любит меня, чтобы ждать, чтобы остаться верной даже моей могиле. Когда я вернулся, она была уже замужем. Это обычная история каждого мужчины старше 20 лет. Быть может, у меня было более чувствительное сердце, чем у других, и я страдал больше, чем страдал бы другой на моем месте. Вот и все».
Графиня приостановилась, словно ей не хватало дыхания.
«Да»,
— сказала она,
— «и эта любовь осталась лежать камнем на вашем сердце. Любишь по-настоящему только раз в жизни. И вы не виделись больше с этой женщиной?»
«Никогда».
«Никогда».
«Я больше не возвращался туда, где она жила».
«На Мальту?»
«Да, на Мальту».
«Она и теперь на Мальте?»
«Вероятно».
«И вы простили ей ваши страдания?»
«Ей? Да».
«Но только ей. Вы все еще ненавидите тех, кто вас с ней разлучил?»
«Нисколько. За что мне их ненавидеть?»
Графиня остановилась перед Монте-Кристо. В руке она все еще держала обрывок ароматной грозди.
«Возьмите»,
— сказала она.
«Я никогда не ем муската, сударыня», — ответил Монте-Кристо, как будто между ними не было никакого разговора на эту тему.
Графиня жестом, полным отчаяния, отбросила кисть винограда в ближайшие кусты.
«Непреклонный»,
— прошептала она. Монте-Кристо остался столь же невозмутимым, как если бы этот упрек относился не к нему. В эту минуту к ним подбежал Альбер.
«Матушка», — сказал он, — «большое несчастье!»
«Что такое? Что случилось?»
— спросила графиня, выпрямляясь во весь рост, словно возвращаясь от сна к действительности.
«Несчастье, ты говоришь? В самом деле теперь должны начаться несчастья».
«Приехал господин де Вильфор».
«И что же?»
«Он приехал за женой и дочерью».
«Почему?»
«В Париж прибыла маркиза де Сен-Меран и привезла известие, что маркиз де Сен-Меран умер на пути из Марселя на первой остановке. Госпожа де Вильфор была так весела, что долго не могла понять и поверить. Но мадемуазель Валентина при первых же словах, несмотря на всю осторожность ее отца, все угадала. Этот удар поразил ее как громом, и она упала в обморок».
«А кем маркиз де Сен-Меран приходится мадемуазель Валентине де Вильфор?»
— спросил граф.
«Это ее дед по матери. Он ехал сюда, чтобы ускорить брак своей внучки с Францем».
«Ах, вот как.
Теперь Францу придется подождать. Жаль, что маркиз де Сен-Меран не приходится также дедом мадемуазель Данглар».
«Альбер, Альбер, ну что ты говоришь?» С нежным упреком сказала госпожа де Морсер. «Он вас так уважает, граф. Скажите ему, что так не следует говорить».
Она отошла на несколько шагов. Монте-Кристо взглянул на нее так странно, с такой задумчивой и восторженной нежностью, что она вернулась назад. Она взяла его руку, сжала в то же время руку сына и соединила их.
«Мы ведь друзья, правда?»
— сказала она.
«Я не смею притязать на вашу дружбу, сударыня», — сказал граф. «Но, во всяком случае, я ваш почтительнейший слуга».
Графиня удалилась с невыразимой тяжестью на сердце. Она не отошла и 10 шагов, как граф увидел, что она поднесла к глазам платок.
«У вас с матушкой вышла размолвка?»
— удивленно спросил Альбер.
«Напротив», — ответил граф. «Ведь она сейчас при вас сказала, что мы друзья».
И они вернулись в гостиную, которую только что покинули Валентина и супруги де Вильфор. Моррель, понятно, вышел вслед за ними.